Замечательная тема, о которой мы говорим сегодня, «Город наверху горы». Я думаю, что эта тема близка не только вот служителям, не только тем, кто определил, что мы будем об этом говорить. Ну, наверное, многих из нас, я во всяком случае это почувствовал вчера, когда мы говорили и общались на протяжении всего дня. Я приглашаю вас в 4 главу Евангелия от Иоанна. 4 глава Евангелия от Иоанна рассказывает нам очень интересную историю, история встречи Иисуса Христа с женщиной-самарянкой. И в этой истории есть несколько замечательных и важных уроков, которые касаются каждого из нас. Наверное, самый большой вопрос, который стоит перед нами сегодня, самый большой вопрос, который возникает, когда мы говорим о городе наверху горы. Как им стать? Вчера было два очень хороших сравнения. Первый раз Андрей Данилович в своей проповеди затронул эту идею, и второй раз Павел Бельев подчеркнул в своем приветствии о том, что свет города, он становится возможным благодаря множеству вот этих источников света, которые в окнах горят. Что сделать, чтобы этот свет был? Мы не можем просто так взять и включить. Вот если бы у нас был выключатель, я вот как пастор, я часто, у меня такое желание возникает. Вот если бы Бог дал так, чтобы включил выключатели, и церковь засияла, и она могла бы в действительности разливать свет, благодать Иисуса Христа, Евангелия Христова. Но такого выключателя у нас нет. И таким образом у нас возникает вопрос, а что же делать? Как же нам достичь того, чтобы вот сегодня мы, вчера, сегодня поговорили просто об этом, развернулись, пошли и продолжили бы ту же самую жизнь, в которой света не так много. Так вот, эта история, я думаю, что она помогает нам увидеть несколько важных уроков, которые касаются каждого из нас. Очень интересно, что 4 глава Евангелия Иоанна следует сразу зачем? Правильно, за третьей главой, да, за третьей. А в третьей главе приводится история встречи Иисуса Христа с Никодимом. Никодим – известный человек, очень сильно подготовленный с точки зрения религии. Он член Синедриона, он учитель, он знает, что Иисус пришел с небес. Он так и говорит ему, мы знаем. То есть они в своей системе определили, что он в действительности на основании того, что написано в Ветхом Завете. Несмотря на то, что Иисус сам лично подробно объясняет ему спасение, несмотря на это, Никодим не принимает Иисуса, он не уверовал в Иисуса Христа, во всяком случае, в той точке. Потом, впоследствии, вполне возможно, что он стал верующим, но в той точке он не принимает Иисуса Христа. Вот в контрасте с этим выдающимся богословом, с человеком, который был очень близко к закону, стоит другая ситуация – встреча Иисуса Христа с женщиной-самарянкой. История была такова, что Иисус, после того, когда Он начал свое служение в Иудее, там, где Иоанн Креститель крестил, помните, Он, после того, когда Его служение набрало силу, появилась необходимость Ему уйти в Галилею, вернуться в Галилею. И в Галилею можно было переходить разными путями. Обычно люди шли или по восточной стороне Иордана, переходили Иордан, проходили по восточной стороне и туда переходили назад, или же они шли по побережью. Вот это Саронская долина известная. Они шли по Саронской долине и приходили в Галилею. Причина, почему иудеи обходили вот эту часть земли, заключалась в том, что выше иудеи сразу была Самария. Самария – интересная земля. В 722 году до рождения Иисуса Христа ассирийские войска захватили этот регион, увели большую часть жителей этого места, то есть евреев, увели в плен, туда заселили многочисленных пришельцев из разных других частей империи. И в результате всего этого там появилась, ну, так скажем, смешанная раса, то есть нечистые евреи. Евреи, которые вступали в связи с разными языческими народами. Более того, они создали свою религию. Она была основана на иудаизме. Они признавали частично Ветхий Завет, но они синкретировали его или добавили в него многочисленные языческие практики. Более того, они еще построили свой храм на горе Горизим и поклонялись на этом храме. То есть это был извращенный иудаизм, и по этой причине иудеи с самарянами не сообщались, так написано в Библии. Но в действительности это было полное презрение. Они не могли с ними есть вместе, и, что очень важно в этой истории, они не могли использовать одну и ту же посуду. Помните, Христос просит у нее пить, это значит, что он будет пить с ее ведра. Иудеи с самарянами не делали этого никогда, это означало скверниться. Но Иисус, написано, надлежало ему идти через Самарию по Божьему провидению, по его решению. Иисус идет, потому что у него там есть важная встреча. Идет, они прошли примерно 6 часов минимум, если они вышли в 6 утра и пришли туда к обеду, примерно 20 миль идти от Вифании, скорее всего, они были в Вифании, и до этого места 20 миль за 6 часов пройти. Написано, что Иисус утомился. И слово «утомился» действительно сильно устал. На окраине города стоит колодец, который выкопал еще Иаков. Старый-старый колодец. Вообще все старинное ценят, а в той местности старинное, связанное с патриархами, это вообще очень большая цена. Этот колодец сотни лет уже давал воду. Там внизу была вода. Иисус сидит у этого колодца, и вот здесь происходит встреча. К колодцу приходит женщина. Это было обычным делом. Женщины тогда занимались домашним хозяйством, мужчины зарабатывали, работали в полях или где-то там с животными. Женщины обеспечивали дом всем необходимым. И один из вопросов, который нужен, одна из функций в доме – это вода. Естественно, женщины и ходили за водой. Необычным было только то, что женщины обычно ходили за водой утром или вечером, когда прохладно. А днем, когда жарко, они были дома, занимались там делами дома. Так вот, эта женщина приходит за водой в полдень, и причина этого была в том, что у женщины была плохая репутация, и она избегала встреч с другими людьми, и поэтому шла туда тогда, когда там никого не было. Но в этот раз упомянутая нами самарянка, она, придя за водой, там, тогда, когда никого там не должно было быть, неожиданно встретилась там с кем-то. И встретилась не с кем иным, как с самим Мессией, с Иисусом Христом. Мы прочитаем с 7 стиха, 4 глава Евангелия Иоанна. «Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: „Дай мне пить“. Ибо ученики его отлучились в город купить пищу. Женщина самарянская говорит: „Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки?“» Дальше Иоанн пишет: «Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Очевидно, что Евангелие Иоанна написано поздно. Оно написано в 90-е годы, когда вот нужно было объяснить. В 90-е годы уже Иерусалим был разрушен, уже Иудея была разрушена по большей части. Нужно объяснить читателям, что иудеи с самарянами, у них такие взаимоотношения были. Интересная деталь, посмотрите, самарянка очень удивлена. «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки?» Для нее это было чрезвычайно необычная просьба. Иисус Христос, вместо того, чтобы рассуждать об отношениях самарян, иудеев, вместо того, чтобы даже сказать, знаешь что, нам нужно стать выше всего этого, у нас есть более важные вопросы. Нет, Иисус Христос, как обычно Он это делает, Он сразу говорит о сути. Посмотрите 10 стих. Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: „Дай мне пить“, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода, да еще и живая?» Живая в том понимании, скорее всего, это был ключ. Ключ есть вода, которая там стоит внутри, в колодце, а ключ, который бьет. Вот он сам бьет этот спринг. Вот, и она задает: «Неужели ты больше отца нашего Иакова?» Иаков-то только колодец выкопал. А ты даже можешь дать и такой источник, который будет бить, вода живая. Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам пил его, и дети его, и скот его? То есть женщина не понимает явно, о чем идет речь, и это очевидно. Вот фраза «вода живая», она понимает физическая вода. Но Иисус говорит о другой воде. Он говорит о воде, которой действительно она жаждет. Она даже не знает, что она имеет эту глубокую жажду по этой воде. Он говорит об этой жажде души. Он говорит о том, что он способен удовлетворить ее жажду так, что ее душа станет вот этим неиссякаемым источником воды, который будет удовлетворять жажду других. Посмотрите 13 стих. Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду эту, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Так и произошло в действительности. Если мы читаем эту историю, самарянка не только сама уверовала, но она сразу же, помните, что она сделала? Она побежала в свою деревню, и она рассказала людям, всем о том, что она встретила Мессию. И толпы людей пришли, и они слушали Иисуса Христа. И Иисус, помните, он даже отказался от еды, которую ученики принесли ему. Он продолжал им говорить о Мессии, о спасении, о Боге. И он даже там на 2 дня остался. Представьте себе, иудеи, который даже проходя не зашел в город, он проходя, все иудеи, они там не сильно стараются минимизировать контакты с самарянами. Он остался у них по их просьбе 2 дня проповедовал. И мы видим, какой результат было там, большое обращение многих людей. Заметьте, Никодим близок, знает все, правильный, не уверовал. Самарянка уверовала так, что еще огромное количество людей. Это еретичка, если посмотреть, блудница. То есть по всем категориям это совершенно неподходящий кандидат для того, чтобы заниматься вот таким миссионерским делом для этой деревни. Эта история помогает нам понять несколько важных уроков. Каким образом мы можем найти в Иисусе Христе источник воды живой в такой степени, чтобы он стал источником для других? 2 ответа здесь есть, на которых мы кратко коснемся ввиду ограниченности времени. Самый первый ответ, который здесь очевиден: нам нужно научиться удовлетворять свою жажду Христом. Это ответ номер 1, который лежит здесь на поверхности. Для того, чтобы мы стали источником жизни, живой воды для других, все начинается с того, чтобы научить удовлетворять жажду своей души Иисусом Христом. Это очень важный вопрос. Если вы помните, вчера Дэн Прихитько вечером на нашей беседе он рассказал интересную историю, когда к ним на Waterfront, когда они евангелизировали, подошла группа людей, которые пришли для того, чтобы приехали сюда в город для того, чтобы на каком-то семинаре изучать fulfillment of Great Commission, исполнение великого поручения. И когда у них спросили, а в чем же великое поручение, а что же такое Евангелие, они оказались неспособными объяснить. И они, наверное, получили от этой встречи на Waterfront больше, чем со своего семинара, на который они приехали. Вот точно так многие-многие верующие люди, они думают, что для того, чтобы стать источником воды живой, нужно книжек много прочитать, нужно на семинар сходить, или нужно в семинарию поехать поучиться, или нужно еще какие-то большие достижения сделать. Нет, Христос не говорит о другом. Смотрите, Никодим остался абсолютно неспособным. Для того, чтобы человеческая душа приобретала способность быть благословением для других, это все упирается в один фактор. Насколько эта душа может удовлетворять свою жажду, реально удовлетворяет Иисусом Христом. Посмотрите еще раз эту историю, 15 стих. Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Она поняла, что да, о чем-то он говорит таком, что было бы неплохо иметь. Но Иисус, перенаправляя ее мысли с физической жажды на духовную, говорит ей очень интересные слова. Вот, казалось бы, слова, которые не связаны с логикой беседы предыдущей. Посмотрите, что он ей говорит в 16 стихе. Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приведи сюда». «Ну подожди, я у тебя за воду прошу, и ты мне говорил за воду, здесь мы о воде, а здесь при чем здесь муж?» Но здесь есть очень ясная логика с точки зрения Иисуса Христа. Женщина сказала ему в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей. И тот, которого ты ныне имеешь, не муж тебе, это справедливо ты сказала». Заметьте, как всегда Иисус обращается к самой сути проблемы. Дело в том, что каждый человек, каждый из нас, каждый присутствующий здесь сегодня, независимо от того, вам 10 лет или 80, каждый человек движим стремлением к счастью. Мы по-разному это понимаем. На разных этапах жизни понятие счастья меняется. Но абсолютно все люди движимы тем, чтобы удовлетворить какую-то жажду души. Очень часто люди даже не понимают, чем же они движимы, а в чем же жажда, чего же они жаждут. Вот по этой причине Иисус Христос обращает тему, поворачивает тему к тому, чем была движима эта женщина. По причине грехопадения все люди ищут свое счастье в каких-то формах самоудовлетворения и самоутверждения. По всей видимости, самарянка искала свое счастье, искала удовлетворение жажды своей души во внимании мужчин, в сексуальной похоти, может быть, в материальной стабильности, может быть, в социальном статусе. Что еще может дать мужчина? Она была движима этим, и несмотря на то, что у нее была неудача за неудачей, у нее уже был 6-й мужчина, жажда ее души так и не удовлетворялась, а наоборот, оставляла еще более глубокую, зияющую дыру там. Пустоту внутри. Вот это типично то, что происходит с людьми. Так происходит всегда, и вы, дорогой друг, не исключение. Никому никогда не удалось обойти вот эту очень ясную и категоричную истину. Чем бы ни пытались люди удовлетворить себя, материальным благополучием, властью, положением в обществе, карьерой, творчеством, может быть, путешествиями, друзьями, признанием, и добавьте туда похотью, сексом, наркотиками, пьянством, whatever. Этот список можно продолжать. Чем бы люди ни пытались удовлетворить себя, эта попытка никогда не утолит жажду души. Вот почему Иисус, встречаясь с этой женщиной, он сразу переводит тему на то, где эта женщина пытается найти удовлетворение, и безуспешно. Вот почему она поняла сразу: ты Мессия. Не просто потому, что он узнал о ней то, что он не должен был бы знать. Потому что он в самый нерв ударил. Потому что это действительно то, чем ее душа болела. То, чем она была движима. Иисус отвечает на нужду этой бедной женщины очень простым утверждением. Обратите внимание, 13 стих. Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду эту, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Это чрезвычайно важные слова. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником, вот здесь слово spring, вот этот источник, который бьет, источником воды, текущей в жизнь вечную. То есть человеческая душа может обрести истинное удовлетворение только в общении с Богом. Period. Только так. Только в нем ее смысл, только в нем ее надежда и опора. Только в послушании ему она поистине сможет обрести свою плодотворность и эффективность и так далее. Об этом очень много говорится в Писании. Я приведу одно только место, наверное, хотел пару мест привести, но потом понял, что мне нужно сокращать. И, к счастью, Андрей Данилович его прочитал, одно из них прочитал в начале сегодня, 45 главу книги пророка Исаии. Я ему не говорил, это он просто так от Господа воспринял это. Иеремия, есть у пророка Иеремии 2 глава, очень замечательные слова, которые очень ярко об этом говорят, 13 стих. Бог говорит, ибо два зла сделал народ мой, источник меня, источник воды живой оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. В той местности в Израиле очень интересная система жизни. Там можно жить только или у реки, где есть доступ к воде, или же где есть источники воды. Вот почему Иаков вырыл колодец. Вот почему, помните, Авраам шел и рыл колодцы. Вот почему вся жизнь была вокруг колодцев. За колодцы шли войны. В тех местах, где не было колодцев, тоже можно было жить, но эта жизнь, она зависела от таких цистерн. Там земля или почва каменистая, скалистая. И вот в этих скалах, это не гранит, это скалы, которые можно прорубить, в этих скалах вырубывали тогда, и сегодня они есть, те, кто были в Израиле, видели их, вырубывали такие цистерны большие, водоемы. Когда шли дожди, а там были периоды мощных дождей, они направляли дождевую воду таким образом, что эта дождевая вода собиралась в этих цистернах. И таким образом пользовались этой водой. То есть можно было жить и вдали от источника, только если у тебя есть вот такая система водоснабжения. Но здесь написано, высекли себе водоемы разбитые. Вот это слово «разбитые», оно касается интересной особенности. Дело в том, что тот регион очень, очень такой волатильный, сейсмоактивный, и поэтому там часто землетрясения. И когда землетрясение потрясет, то вот эта цистерна может треснуть. И тогда сколько-то воды не заливай, они не могут держать воды. Вот о чем Бог говорит здесь. Он говорит, два зла сделал народ мой. Первый, меня, источник воды живой, я могу удовлетворить жажду. Они оставили меня. И они высекли себе водоемы разбитые, они обратились к язычникам. И они переняли их практику, и они стали жить их грехами, и они стали движимы их идеями, они стали поклоняться их богам. И он говорит, они высекли себе водоемы разбитые, они воду не удержат. Это истина, она часто повторяется. 55 глава мы сегодня слышали в книге пророка Исаии. Кроме того, Псалтырь очень много говорит об этом. Другие места Писания, малые пророки говорят об этом. То есть, обращаясь к самарянке, Иисус говорит, «Я, только я дам тебе то, чего жаждет твоя душа, что в действительности может удовлетворить. Смотрите, всякий, пьющий воду эту, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». То есть только в Иисусе Христе человеческая душа способна обрести то, ради чего Он пришел. Иисус пришел для того, чтобы вернуть людей к Богу. Он пришел для того, чтобы соединить нас с Творцом, который нас создал, для того, чтобы мы в Нем обрели истинный смысл, истинное удовлетворение. Но вот здесь возникает вопрос. Вы можете сказать, я уже слышал это. А как это на практике? Что мне нужно сделать? Я уже вроде бы хотел удовлетворить свою жажду. Я уже пытался, я уже каялся, я уже что-то еще как-то делал, уже активничал здесь в церкви, пробовал. Но как-то не очень получается. Так вот, Иисус объясняет здесь два практических шага, как это сделать. Первый шаг – поклоняйся Богу от сердца. Немножко ниже, в 23 стихе, продолжая свой разговор с самарянкой, Иисус не стал даже говорить о ее неудачных браках. Он не стал ей говорить, ну как тебе не стыдно? Он вообще не касается этой темы. Он сразу переключается на очень важный вопрос, на вопрос того, чему поклоняется ее душа. Он отвечает на вопрос, как удовлетворить жажду. И для того, чтобы жажда удовлетворена была, нужно изменить объект поклонения. Иисус говорит, наступает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Иисус делает несколько важных утверждений. Первое – Бог ищет себя поклонников. Некоторые из нас думают об этом вот в связи, в аналогии с тем, как люди ищут поклонников, как люди в соцсетях ищут себе followers, да, или людей, которые бы как-то там лайки им ставили. Это не про то. Когда Бог ищет поклонников, речь идет вот о чем. Смотрите. Бог действительно превосходный. Бог по своей сути, Он действительно велик во всех сферах своего бытия. Он действительно славен, Он прекрасен, Он добрый, Он любящий, Он праведный, Он святой. И вот это его, эти Его качества, они должны вызывать в людях восхищение, радость, удовлетворенность, внутреннюю гармонию, мир, который с этим приходит. Когда Иисус говорит, Бог вот таких поклонников ищет себе, Он говорит, что это нужно не Богу, это нужно людям. Он говорит, Отец хочет достичь того, чтобы люди поняли, в чем суть, чтобы они поняли, что прекрасно, и научились восхищаться прекрасно. Научились поклоняться прекрасному. Вместо того, что делает эта женщина, она восхищается, она поклоняется чему? Сексу, вниманию мужчин, деньгам, чему угодно. И это ведет и привело ее к тому, что она не может даже на люди показаться. Она приходит тогда, когда людей нет. Вот это естественный результат. Это очень интересно, как идея вообще жизни, идея брака, идея понимания отношений, она настолько мощно пропитала собой даже христианские умы, я имею в виду голливудская идея, что люди сегодня не могут по-нормальному построить семью, христиане, потому что настолько глубоко это все пропиталось. Но когда ты посмотришь на этих людей, которые вот так воспевают все, да у них же у самих полнейшая катастрофа. Полная катастрофа всего. Вот это с чем женщина это живет. Полная катастрофа. Вот почему Иисус говорит ей, поклонников ищет себе Бог. Поклонников. Если люди не признают и не ищут Его, то они обязательно будут поклоняться чему-то другому. А это что-то другое обязательно не только разочарует их, а разрушит их. В этом суть. Обратите внимание, что самарянка считала себя религиозной, она там ведет религиозные речи. А кому она реально поклонялась? Своей похоти. Она там спрашивает, где поклоняться? На этой горе, вот мы, здесь у нас храм есть, а людей вы говорите, там нужно. Можно теоретизировать о религии, лоб разбить или кому-то другому еще набить. Очень много. А поклоняться чему-то другому, поклоняться похоти своей собственной. И Иисус объясняет ей, слушай, тебе не это нужно, тебе Богу поклониться нужно. И объясняет как, он объясняет, он говорит, в духе и истине. В этом проблема многих людей. Они внешне религиозны, но восхищаются чем-то иным. Может быть, даже сами не осознавая этого. Deep down, глубоко внутри, они движимы чем-то иным. И вот это что-то иное, чему поклоняетесь, вот оно определит суть вашей жизни. Не обманите. Написано, не обманывайтесь, Бог поругает не бывает. Поругаем не бывает. Вы можете себя обманывать, вы можете всем доказывать, что вы самые лучшие, по самым лучшим программам живете. Но если вы восхищаетесь не Богом, а чем-то другим, если вы движимы, если вас вдохновляет что-то другое, вот это что-то другое, каким бы оно ни было, обязательно разрушит вашу жизнь. Это ясно то, что мы видим здесь. Вы можете записать ваше счастье, напрямую зависит от объекта вашего поклонения. У меня нет здесь этих слов на экране, но вы можете их записать. Наше счастье напрямую зависит от того, чему в действительности мы поклоняемся. Только тогда, когда человеческая душа по-настоящему увидит Бога достойным поклонением, и когда это поклонение будет охватывать ее весь внутренний мир, посмотрите, в духе, по-настоящему, и истине, то есть когда увидишь Бога таким, какой Он есть. Только тогда она, человеческая душа, обретет то, чего она так долго искала. Потому что только Он способен дать ей то, что она ищет. Псалмопевец говорит об этом, 15-й псалом. «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим». Именно для этого и пришел Мессия. Он был послан Богом, потому что для того, чтобы вернуть нас в общение с Богом. 14 глава Иоанна, 6 стих, Иисус сказал ему: «Я есть путь, истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». В других местах мы видим, эта же тема подробно объясняется. Получить живую воду от Иисуса Христа можно, только соединившись с Ним верою, уверовав в Него. И здесь мы приходим к следующему очень конкретному повелению. Как удовлетворить свою жажду Христом? Поклоняйся Богу от сердца, первое. И второе – доверяй свою жизнь Христу. На практике доверяй. В 6 главе, помните историю, когда Иисус накормил огромное количество людей, тысячи людей, и потом они на следующий день ищут Его опять, они хотят снова повторения чуда, и Иисус тогда преподает им урок, и очень похожий на тот урок, который им преподал самарянке. Слушайте, что Он им говорит. 6 глава Иоанна, 27 стих. «Старайтесь не о пище тленной». То есть ищите не пищу тленную, а пищу, которая пребывает в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог. И так сказали Ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. Здесь вот точно так же, как и в истории с самарянкой, Христос говорит, что только Он может действительно напитать душу. Там сравнилась жажда, а здесь голод. Но идея та же самая. И здесь Он объясняет, что это происходит тогда, когда мы веруем в Того, Кого Бог послал. Несколькими стихами ниже Он еще подробнее говорит об этом, детальнее, 35 стих. Иисус же сказал: «Я есть хлеб жизни. И приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Заметьте эту фразу. «Верующий в Меня». То есть речь идет о конкретных вещах того, что происходит внутри нашей души, что происходит в твоей душе. Объект поклонения, и мы соединяемся с Ним через веру. «Верующий в Меня». Каким образом это происходит? Как можно утолить жажду души, веруя в Иисуса Христа? Я вам приведу очень кратко, опять-таки у нас время убегает, очень кратко приведу несколько вещей, которые мы видим в послании к римлянам в 5 главе. Это стоит открыть. Откройте, пожалуйста, в ваших Библиях послание к римлянам. Мы еще вернемся в 4 главу Иоанна. Но здесь нам нужно увидеть детальную инструкцию, которую дает апостол Павел. Как утоляется жажда души? Посмотрите первый стих. Римлянам 5 глава, 1 стих. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Иисуса Христа. То есть тогда, когда мы доверяем себя Христу, через веру соединяемся с Ним, первое, что Он производит в нашей душе, что происходит? Мы имеем мир с Богом. Этот великий шалом наполняет наше сердце. Это большая, очень важная часть жизни. Это вообще-то основание всякой жизни. Это результат того, когда я через Иисуса Христа признаю, что Бог мой Отец. Я признаю, что в Иисусе Христе я обладаю прямым доступом к своему Отцу. В Иисусе Христе я обладаю всем тем, что Бог приготовил для своего Сына Иисуса Христа. В Иисусе Христе я могу быть спокойным, потому что я точно уверен, что Бог контролирует все, включая космические процессы или от космических процессов до химических процессов в твоем теле. Вот что значит вера, и вот что значит мир. Чем глубже эта вера, тем больше мир. Мы, верующие люди, умеем, или, так скажем, большинство верующих людей, они однажды пережили это состояние мира, когда они понимали остроту своего греха, и когда они, встретившись со Христом, поняли, что Христос умер за них на Голгофском кресте, и Он решил проблему моего греха. И наступил мир. Но завтра ты пошел на работу, и тебя уволили, и ты мир потерял. Так вот, если ты продолжаешь жить этим Евангелием в Иисусе Христе, то у тебя этот мир сохраняется. Почему? Потому что и Бог в Иисусе Христе не только из судьи превратился в милующего Отца, но Он превратился еще и в заботящегося Отца. И Он позаботится о том, о твоей работе, о том, каким образом тебя обеспечить всем необходимым. Вот что значит «верою познавая Иисуса Христа», мы находим удовлетворение души. В следующих стихах, в следующем стихе он говорит о том, что, доверяясь Христу, мы получаем отцовскую благодать. Посмотрите, второй стих этой же пятой главы. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою, опять упомянуто, и получили мы доступ к той благодати». То есть Божья благодать – это специальная благодать, которая относится к детям Его. Мы стали Божьими детьми. Бог возлюбил нас в Иисусе Христе точно так же, как Он любит Своего Единородного Сына. Вот почему мы можем успокоиться, вот почему мы можем наслаждаться этим общением. Вот почему, вот что нужно развивать в своей жизни, вот куда нужно направлять свой внутренний мир. Этой благодати достаточно, чтобы прочно стоять. Посмотрите, написано, через которую веру мы получили доступ к той благодати, в которой стоим. Мы осознаем эту благодать, мы видим эту благодать, мы можем наблюдать эту благодать в прошлом, мы можем наблюдать эту благодать в жизни Божьих детей в Писании, мы можем наблюдать эту благодать в жизни наших родителей и так далее. Пример за примером. Вот на чем базируется наша вера. И мы можем стоять. Дальше в конце второго стиха говорится, что доверяясь Христу, мы радуемся тому, что в нем мы имеем доступ к Божьей славе. Посмотрите, через которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся, или точнее здесь можно перевести это слово как радуемся надеждой славы Божией. То есть ты видишь, ты смотришь на то, что происходит вокруг. Я вчера с одним человеком разговаривал, со многими разговаривал, с одним разговаривал о его жизни, о борьбе, о духовной борьбе. И он говорит, как? Как вот научиться бороться и побеждать? Очень просто. Вот ты видишь дерево, ты видишь, оно красивое, подумай о том, кто его сотворил. Ты видишь своего ребенка, ты видишь, какое это чудо. Подумай о том, кто его сотворил. Ты видишь солнышко восходит. Ты видишь людей этих, которые здесь. Ты видишь машину, на которой ты приехал. Ты видишь пищу, которая вкусная, и ты можешь ее чувствовать. Ты видишь, что у тебя мозги на месте. И так далее. Попробуй увидеть Творца, который за всем этим стоит. Это слава Божия, которая постоянно проливается. просто ярко изливается на каждого из нас. Но мы в своей слепоте, мы не хотим видеть Творца, мы видим только творение. Даже и творение нам надоедает часто. Привыкаем, воспринимаем как само собой разумеющееся. А здесь написано, в Иисусе Христе мы радуемся, радуемся надеждой. Понимаете, когда мы видим вот эту славу, то мы знаем, что та слава, которая приготовлена на небесах, вот это просто слабое отражение того, что будет там. Вот чем живут дети Божьи. Вот откуда наслаждение. Не будете этим наслаждаться, будете наслаждаться грехом. Сексом, похотью, деньгами, всякими разными вещами, которые точно так же, как эту женщину, приведут вас к тому, что глаза будет трудно показать другим людям. Это реальность, о которой здесь написано. Ну, посмотрите, последнее, о чем он говорит в 11 стихе. Он говорит, им недовольно этого, но и хвалимся Богом. Опять-таки, это слово можно перевести как «радуемся о Боге» через Господа нашего Иисуса Христа. То есть, смотрите, когда мир сердце наполняет, когда уверенность Божьей благодати, Его на высшей любви наполняет наше сердце, когда эта радость, рождаемая надеждой славы Божией в заключении, это приходит к тому, что нам с Богом приятно. Он для нас ценный. Это Он является источником наслаждений. Хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа. То есть, говоря же об этом женщине-самарянке, Иисус подчеркивает, что вот это и есть вода, которая течет в жизнь вечную. Мы говорили, первое, что нам нужно для того, чтобы мы могли стать источником живой воды для других. Для этого первое, нам нужно удовлетворять свою жажду Христом. Если вы удовлетворяете свою жажду Христом, вы не сможете о нем не говорить. Он станет для вас естественным. Мы вчера об этом немножко говорили. К великому сожалению, для верующих людей, для многих, для большинства, которых я знаю, неестественно говорить о Христе даже с верующими людьми. Вот, ну, когда Bible study, да, тогда нужно. Когда в собрании, ну да, здесь и то, там есть люди, которые говорят, а мы слушаем. Это должно стать естественным процессом, потому что Христос – это жизнь. Если вы никогда не говорите естественно о Христе в своей семье, в своем доме, как же вы хотите, чтобы Христос стал удовлетворением жажды ваших детей? Да не станет. Почему? Потому что вы-то говорите о Христе, а жажду удовлетворяете где-то в другом месте. Это чрезвычайно важное условие. И не решив этот вопрос, мы не можем перепрыгнуть и стать евангелистами. Нет, это естественный процесс, который... Мы евангелисты настолько, насколько мы наслаждаемся Христом. Насколько Он в действительности реально утоляет жажду души. Интересно посмотреть, о чем говорит Христос. 14 стих. «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Там я подчеркнул это слово, посмотрите, «сделается». То есть здесь не написано о том, что ты потом просто поднатужишься, ты вот что-то такое специальное сделаешь. Нет, здесь сказано, что если ты удовлетворяешь жажду Христом, то эта вода превратится в тебе, она сделается этим источником. Это, конечно, с нашим участием, но это не то, что человек делает, как бы заставляя себя, это то, что обязательно происходит по мере того, как мы наполняемся Иисусом Христом. То есть живая вода, получаемая от Христа, обязательно делает нас носителем этой жизни для других. Это вода радости, это вода счастья, вода того, что мы получаем от Христа. Это вода заразительная, она заразительна для других. Иисус говорит об этом в 7 главе, здесь же в Евангелии Иоанна, 37 стих. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Заметьте, та же самая последовательность. Жажда, признание жажды, иди ко мне с жаждой, пей у меня. Удовлетвори эту жажду у меня, я удовлетворю эту жажду. И дальше говорит, кто верует в меня, он объясняет, как удовлетворяется жажда, верою. То есть, кто наполняется полноценной жизнью, которую я даю, кто утоляет свою жажду во мне и мною. У этого человека Писание гарантирует. Из чрева потекут реки воды живой. Заметьте, не капли, не струйки, реки воды живой. Это неизбежный результат действия спасения в сердце христианина. Иисус Христос говорил об этом своим ученикам непосредственно перед своим вознесением, Деяния 1:8. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Это очень интересно. Дальше сказано, будете мне свидетелями. Но вот здесь очень важная фраза, когда сойдет на вас Дух Святой. Вы помните, когда Иисус Христос вышел на служение, Дух Святой сошел на Него? Вы помните, чем характеризовалась Его жизнь? Его жизнь характеризовалась тем, что он был движим желанием принести Божию жизнь людям, которые его окружали. Человек, который наполняется Христом, будет движим желаниями Иисуса Христа. А желание Иисуса Христа – принести Евангелие, спасающую весть тем, кто нас окружает. Леон Моррис, известный богослов прошлого века, он пишет об этом тексте следующее. «Когда верующий приходит ко Христу и пьет, он не только утоляет свою жажду, но и получает столь обильное насыщение, что из него текут настоящие реки». Немножко ниже. «Верующие не сосредоточены на себе. Получая дар Божий, они передают его другим». Или, говоря иначе, когда человек верует, он становится слугой Божиим. И Бог использует его как средство благословения других. Это обязательный результат подчинения себя и своего внутреннего миру Христу. Иисус писал об этом, Матфей записал, Матфея 20 глава, 26 стих. «А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». То есть он объясняет, Иисус объясняет, вот в чем настоящая жизнь. И немножко позже апостол Павел берет эту же самую идею и выражает ее следующим образом, послание к филиппийцам. «Не о себе только каждый заботится, но каждый о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Дальше описывает, какие чувствования. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду стал как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя всякого, выше всякого имени. Смотри, вот кто такой Христос, вот что он делает. И апостол Павел говорит, у вас должны быть те же чувствования. Послание к Ефесянам, продолжая эту же цепочку мысли, апостол пишет следующее, о том, что он поставил пророков, апостолов и дальше пастырей, учителей к снаряжению святых на дело служения. И для чего? Как это снаряжение происходит? А очень просто. Так коли все придем в единство веры и познание Сына Божьего, а кто такой Сын Божий? А тот, кто оставил славу небес, а тот, кто уничижил себя, а тот, кто стал рабом, а тот, кто в послушании Отцу дошел до смерти и смерти крестной, и тот, кого Отец потом поднял на высоту. Вот в чем суть духовного роста. Познание Сына Божьего, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. И тогда мы не будем младенцами колеблющимися. Это будет неизбежно вести к тому, что мы будем созидать других, мы будем помогать им идти ко Христу, возрастать в Нем. Именно так и растет церковь. Именно так Евангелие распространяется в мире. По мере того, как мы возрастаем в зрелости, наполняясь Христом и подчиняясь Ему, мы приобретаем способность говорить истину в любви. Вы не сможете говорить истину в любви, не наполнившись Христом. Я многих людей встречал, которые пытались говорить истину, даже пытались как-то в любви это сделать. Проблема в том, что если Христа нет, то нет ни истины, ни любви. Вы не понимаете суть, о чем говорите, и не понимаете, как это сделать. Это возможно только тогда, когда мы реально увидели в Иисусе Христе утоление нашей души. Это приходит к следующему. Но говоря истину любви, все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Друзья, дорогие, это и есть наша цель. Наша цель, как церковь, научиться жить, созидая других в Иисусе Христе, открывая жизнь Иисусову людям, которые вокруг нас, и созидая церковь. Это становится возможным по мере того, как мы учимся наслаждаться им, пропитываясь его чувствованиями и преображаясь его характером. Питаясь Словом Христа, доверяясь Ему шаг за шагом, дети Божии возрастают в познании Его, и это делает возможным возрастающее исполнение Христом, что в свою очередь открывает возможности для служения, делает служение естественным выражением веры. Мы помолимся сейчас, и я хотел бы предложить вам, задайте себе несколько вопросов, когда мы склонимся на колени. Первый вопрос. Нашли ли вы утоление жажды вашей души в Иисусе Христе? Если нет, сегодня это время. Друг мой дорогой, сегодня в Иисусе Христе ты можешь найти утоление той жажды, которая у тебя есть. Второе. Обрели ли вы наслаждение, уверенность, безопасность, сердечный мир, радость в Боге через Иисуса Христа? Если у вас практика это? Если нет, вы обязательно будете искать всего этого где-то в другом месте. И третье. Стала ли эта радость источником воды живой, текущей в жизнь вечную для спасения других? Это касается каждого из нас, дорогие мои. Склоним колени и помолимся. Господи, Боже наш, мы благодарим Тебя за Твою благодать, которую мы обрели в Сыне Твоем, Иисусе Христе, что Ты стал нашим Отцом, Ты стал нашим добрым пастырем, Ты заботишься о нас, Ты спас нас, Ты продолжаешь вести нас. И сегодня, Господи, когда мы смотрим на эту историю, смотрим на те уроки, которые Ты преподал нам через эту историю, я прошу Тебя, Господи, благослови нас. Господи, помоги, чтобы мы могли искать удовлетворение жажды нашей души в Тебе через Сына Твоего. Я прошу Тебя за себя, я прошу Тебя за каждого стоящего здесь, за всех моих братьев и сестер, за всех тех, кто сегодня пред лицом Твоим. Господи, помоги, чтобы для каждого из нас этот реальный процесс взаимодействия с Тобой стал естественной частью жизни. Господи, Ты знаешь, что препятствует этому. Разрушь эти барьеры. Удали препятствия. Духом Твоим святым побуди и подействуй, Господи, в каждом сердце. Мы знаем, что все это от Тебя, чтобы мы сами научились наслаждаться Тобой, чтобы мы могли стать источником этой воды, которая течет в жизнь вечную. Благослови нас, чтобы мы могли быть городом, стоящим наверху горы, для многих и многих людей вокруг. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.